тема данной лекции мне, конечно же, очень актуальна. Вот. Я вообще не очень знаю, как читать лекции и рассказывать о чем-то, что не является частью жизни, не является фокусом интереса и не является чем-то проявленным в личной жизни и в терапевтической практике. Вот. Поэтому я, конечно же, прямо сейчас делаю то, о чем, собственно говоря, собираюсь читать лекцию. Я, конечно же, мобилизировал достаточное количество тревоги, вот, и прекрасно осознаю свое сердцебиение, некоторое дрожание тела, попытки сознания сузить, восприятие, ощущение большого количества энергии, на самом деле. Вот. Также я очень надеюсь, что наше время вместе... Кстати, сколько у нас времени вместе? Час двадцать. Вот. Я надеюсь, что наше время вместе, оно будет полезно. Будет не зря потрачено вами. Вот. И вы сможете в нашем с вами диалоге открыть для себя что-нибудь или взять что-то ценное. Я сразу скажу, что я не очень силен в том, чтобы читать лекции по бумажке. Вот. И поэтому у меня обычно не бывает стройного заготовленного текста, отрепетированного годами, с расставленными паузами, вот, и какими-нибудь такими театральными эффектами. Потому что обычно, конечно же, заготовленная, прописанная лекция, она снижает количество мобилизации и тревоги, потому что будущий результат данной лекции, он, как правило, предопределен. Этот продукт уже создан, вот, и скорее будущее не таит каких-нибудь неожиданностей, подвохов. Вот. Я скорее, ну не знаю, люблю обозначать какие-то основные пункты. Вот. То есть в телефоне я буду периодически поглядывать, они у меня вроде записаны. Вот. А дальше мне хотелось бы создавать эту лекцию вместе с вами. Вот. Поэтому я как-то хочу на вас опираться. Вот. Мне важны будут ваши вопросы. Возможно, какие-то отклики. Вот. Поэтому если у вас вдруг появляются... ну, там, вопросы, комментарии, ну, вот, по теме лекции во время, вы можете, на самом деле, как-то откликаться, вот, спрашивать или давать ваши какие-то комментарии, которые для вас кажутся актуальными. Вот. Потому что тема, на самом деле, ну, наверняка является одной из центральных, да, там, в вопросах человеческой саморегуляции, в вопросах терапии. Вот. И наверняка уже создано очень большое количество научных исследований, концепций, теорий, которые имеют разную степень конгруентности, могут дополнять друг друга, некоторые могут противоречить, вот, друг другу. Вот. Поэтому хотел бы, наверное, начать с... ну, попыток осмыслить вообще состояние тревоги, да, то есть принято называть тревогу состоянием. Вот. Мне кажется, что даже у Перлза, ну, вот, когда он писал про тревогу, страх, эти процессы, они скорее описывались как оно, как существующее и происходящее с человеком. Ну, то есть как что-то скорее из некоторой структурной модели описания процессов. Вот. В научных исследованиях также тревогу или там описывают как некоторое состояние, да, вот, в которое входит человек. Вот. Или там тревожность описывают как некоторую черту характера, да, там, вот, врожденную или там, приобретенную, но некоторое просто свойство. Вот. Я просто... скорее склонен рассматривать любые переживания и любые эмоции ну, не как оно, а как я, который нахожусь в процессе мобилизации. То есть, в принципе, все эмоции можно рассматривать как организм, который мобилизирует определенную форму энергии в контакте с окружающей средой для того, чтобы успешно сделать действия по контактированию, по удовлетворению потребностей, чтобы иметь достаточное количество энергии для финализации и завершения контакта. Просто разные эмоции, они обслуживают, ну, как будто бы разные сферы реальности, разные наши потребности. Вот. Поэтому я склонен относиться к тревоге как действительно тоже к одному из способов мобилизации энергии с определенной целью. Обычно же, ну, как мне кажется, я не знаю, но большинство авторов и ученых рассматривают тревогу как что-то не очень хорошее. То есть встречали, да, что там тревожный синдром, вот, тревога, то есть ее надо либо как-то избавиться, либо купировать ее, либо, ну, что-то сделать, чтобы, главное, чтобы вот эти неприятные ощущения, они как-то ушли куда-то, да. Вот, если взять классическое определение Фрица Перлза, вот, тревоги, то он рассматривал, ну как, он, когда писал про тревогу, он намеренно сказал, что существует очень много тревоги, теории развития тревоги и все такое, но я хочу уйти от них. И действительно, мне кажется, он пытался максимально уйти от каких-либо других теорий, чтобы выстроить там гештальтистское свое понимание, которое было отлично от традиционных. Вот. И поэтому он решил смотреть просто на феноменологию тревожного процесса. И, собственно, как его первой идеей было, что тревога – это возбуждение минус кислород. То есть, помните, да? Вот. То есть, в этом самом определении как будто бы тревоги, ну, тоже имплицитно, но дается такое немножко патологизированное место, да? Что на самом деле возбуждение – это хорошо, ну, вроде так, да? А тревога – это такое урезанное какое-то возбуждение и не очень правомочное, что ли. Вот. И действительно, в его наблюдениях было, конечно же, довольно много ценного. Это был альтернативный взгляд на тревогу. Вот. Но он описывал скорее, ну, то, что скорее вызывает тревогу у человека, а не способы мобилизации тревоги. Например, если человек останавливает дыхание, блокирует его, то как будто бы тогда возбуждение, которое поддерживается дыханием, вот, превращается в определенную тревогу. Да? То есть это энергизация с смутным, не очень сильным пониманием для чего, куда. Вот. И в принципе довольно хорошо может описывать процесс возникновения недифференцированной тревоги. Вот. И на самом деле, если мы задерживаем дыхание, то очевидно, что мы помогаем нашему организму мобилизировать этот вид возбуждения. Поскольку, с одной стороны, мы как будто бы не даем доступа к кислороду, который необходим для усиления и мобилизации энергии. А с другой стороны, когда мы дышим, мы же не только получаем кислород, мы еще и избавляемся от СО2. Это углекислый газ, метаболит нашей жизнедеятельности. И парадоксальным образом именно количество СО2 действует на рецепторы нашего тела и создает некоторую сигнализацию о том, что сейчас произойдет что-то страшное, вот, удушье. Потому что когда мы не дышим, то именно СО2 является некоторым триггером нашей мобилизации для того, чтобы найти кислород, поскольку кислород является одним из самых незаменимых и важных веществ для поддержания нашего метаболизма. То есть, действительно, когда мы задерживаем дыхание, то это не просто возбуждение минус кислород, это избыток СО2, который ведет к возбуждению. И, конечно же, каждый из нас может прямо сейчас если задержат на выдохе дыхание на 30-40 секунд, почувствовать, как они мобилизируют тревожное возбуждение для того, чтобы, конечно же, что-то делать с определенной целью. Но на самом деле, например, более поздние нейрофизиологи, которые изучали процессы дыхания, обнаружили, что на самом деле тревога мобилизируется даже тогда, когда кислорода навалом. Например, изучали стрессовые паттерны дыхания, которые включаются в состоянии мобилизации в ответ на какой-нибудь стимул опасности. И стресс-паттерн дыхания, он включает в себя мобилизацию быстрого дыхания верхними долями легких, которые обеспечивают довольно сильный и кратковременный, но сильный приток кислорода. И самое интересное, что люди, которые тревожатся, иногда задерживают дыхание, а иногда начинают довольно быстро дышать. И на самом деле здесь эта идея, что минус кислород, она не очень работает. Вот, потому что кислорода много, и даже иногда гипероксигенация может привести к эскалации мобилизации возбуждения вплоть до острого тревожного там, криза, да, где уже необходима медикаментозная седация, потому что человек не может сам демобилизировать возбуждение, которое он мобилизировал. Поэтому второй некоторой попыткой гештальтистов осмыслять тревогу является идея о том, что мы блокируем возбуждение, то есть мы напрягаемся, и мы не даем возможности мобилизации других видов возбуждения и реализации их в действии, а оставляем на некотором удержанном уровне. И, собственно, Перлс писал, что человек, который скорее тревожен, человек, который привык привычным способом не переходить от мобилизации к действию, который любое действие с помощью страха, стыда, вины удерживает. И тогда у него есть достаточно энергии, которую он переживает как тревогу. Вот. Но основные описания работ ранних гештальтистов, они все-таки пытались определить тревогу и ее феноменологию и задачи здесь и сейчас. То есть, скорее, не очень обращая внимание на то, для чего вообще нужна тревожная система, вот, и что на самом деле, похоже, не зря она встроена в наш организм, в наше функционирование. Параллельно другие ученые, более академические, там тот же Спилбергер, да, который изучал тревогу, разрабатывал свои опросники, у него начали, и у других ученых начали появляться некоторые идеи, довольно очевидные, о том, что на самом деле тревога не имеет отношения непосредственного здесь и сейчас. Всегда целью мобилизации тревоги является будущее. Потому что нам, в принципе, жизненно важна и необходима возможность создания вариантов будущего, контактирование с этими вариантами будущего и возможность прогнозировать и выбирать действия здесь и сейчас, которые могли бы каким-то образом влиять на наше будущее. Вот. Это связано с тем, что мы, как, с одной стороны, как социально-биологические животные, функционируем, живем, опираясь на какие-то важные опоры. Например, для животных этими опорами являются инстинкты. Поэтому им не очень необходимо, потому что будущее их, в принципе, предопределено. Животные живут в определенном ареале обитания. Животные, в принципе, не подвержены таким сильным, постоянным, непредсказуемым вариациям своего будущего. К конечно, животные подвержены влиянию катаклизмов, каких-то резких изменений, и они могут мобилизировать некоторое тоже возбуждение для того, чтобы спастись, например, от какого-то неминуемого, опасного, смертельного будущего. Вот. Но инстинкты управляют ими довольно сильно, довольно четко. Вот. А люди же в своей жизни меньше подвержены. Инстинкт является меньшей опорой, поскольку наша среда обитания, наше сообщество, наш мир, в котором мы живем, он гораздо более вариабелен, в нем гораздо больше задач, чем просто воспроизвести потомство, защитить племя, трайб, вот, и продлить род. В нашей эволюции мы все дальше и дальше уходим от каких-то некоторых базовых, детерминированных генетических задач. Вот. И современный мир, конечно же, является таким довольно хаотичным, не очень предсказуемым и довольно опасным местом, в котором мы находимся без четкой опоры на инстинкты, которые хорошо помогают животным с их довольно более просто устроенным миром. Поэтому нам нужны определенные виды возбуждения для того, чтобы успешно справляться с потенциально вариабельным будущим. Например, один из видов возбуждения отвращения, он как раз-таки наиболее сильно развит у людей, поскольку нам необходимо быть очень внимательными к тому, что мы принимаем как пищу. Поскольку у животных пищевая, например, вариабельность, она детерминирована. Предел обитания обеспечивает определенной пищей и, собственно, инстинкт, такой обеспечивающий поиск пищи, его достаточно. Нам же необходимо быть очень чувствительным, потому что набор пищи и всего разнообразного, что мы принимаем внутрь и используем для ассимиляции, он просто колоссален. Вот. Поэтому этот вид возбуждения наиболее присущ человеческому виду. То же самое с тревогой. Нам жизненно необходима эта мобилизация возбуждения, вот, потому что каждый из нас строит определенные планы, имеет определенные цели. И нам не все равно, каким образом мы достигнем конца нашей жизни. И каждый из нас хотел бы наверняка, чтобы это было как можно более отсрочено в будущем, и процесс достижения завершения был, не знаю, скорее связан с чем-то приятным. Вот. Поэтому, не знаю, мне кажется важным попробовать немножечко пересмотреть определение тревоги. Не просто блокировкой возбуждения или отсутствием кислорода, вот, а как некоторую мобилизацию энергии здесь и сейчас для совершения действий, опять же, здесь и сейчас, которые привели бы нас в место, которое не является апокалипсисом. В место, которое не является какой-нибудь ужасной жопой, извините. То есть, когда мы мобилизируем тревогу, однозначно эта тревога, она имеет связь с нашим будущим. И, собственно говоря, нашей задачей как раз-таки является использовать этот ресурс, по назначению. Потому что эта энергия дает нам возможность менять реальность, либо же менять себя в реальности здесь и сейчас, чтобы прогнозируемая или предвидимая опасность не наступила. То есть с большей процентной вероятностью. Поэтому я считаю тревогу на самом деле таким ценным очень даром и ценным видом возбуждения, который зачастую просто либо излишен, избыточен, либо у нас не хватает ресурсов для того, чтобы контейнировать или использовать на полную эту энергию. Либо же каким-то образом мы не очень верно и аккуратно менеджерим данную энергетическую мобилизацию. На самом деле, в других местах, ну, работ Перлза, там есть косвенное упоминание о будущем, как о предмете приложения тревоги. Но там не было, ну, это четко сформулировано. Вот. Поэтому, каким образом, ну, вот мы здесь сейчас вообще управляем нашей тревогой? Некоторые люди думают, что они не управляют ей. Некоторые люди считают, что тревога нахлынывает и захватывает, и овладевает. И, естественно, сами представления о вот таком процессе тревоги, они не очень помогают эффективно использовать этот ресурс, эту мобилизацию энергии. Я, ну, так подозреваю, что мы все управляем тревогой с помощью фантазии. Ну, само слово фантазия довольно часто используется. В гештальтерапии также используются управляемые фантазии, да, там есть работа с этим. Но мне кажется, мало где ставится акцент на том, что именно фантазия является таким универсальным психофизиологическим органом управления тревогой и надеждой, про которую я, ну, скажу, ну, позже. Поскольку будущего нет, есть только здесь и сейчас, то мы, конечно же, стоим под такой парадоксальной, сложной задачей. Как нам влиять на будущее, которого нет? Естественно, нужно создать разные его варианты. И именно с помощью нашей фантазии мы постоянно в фоновом режиме создаем некоторые варианты будущего, отсроченного, ближайшего, будущего, которое произойдет, возможно, в следующие несколько секунд. На самом деле, фантазия является, мне кажется, очень важным таким, как я уже назвал, да, там, вот, психофизиологическим нашим органом. Вот, потому что, опять же, фантазия нас отличает от мира животных. Вот. И на самом деле очень большие вычислительные мощности нашего мозга, они как раз-таки заточены на развитие навыков максимально яркого, многогранного воссоздания, ну, такой виртуальной реальности, с помощью которого мы можем действительно направлять наши действия здесь сейчас в некоторое будущее. Собственно говоря, Маргарита Спаньола Лоб, может, слышали про ее книжку «Now for Next». Нам всегда важно действовать здесь сейчас с опорой на «Next», на будущее, на то, куда мы хотели бы прийти или куда бы не хотели бы попасть очень сильно. Вот. Поэтому некоторые ученые пытались, не знаю, найти центр фантазии, да, то есть, когда были попытки изучать этот феномен, собственно, думали же, что у каждого психического процесса есть там своя локализация. На самом деле, там, одним из последних открытий является то, что у фантазии нету одного центра. За создание фантазии отвечают те же самые центры головного мозга, которые отвечают за обработку реальности. Ну, например, одни исследования, когда делали, собственно говоря, томографическое исследование мозга испытуемых, которые активно использовали фантазию, они обнаружили около 12 центров, одновременно сложно сочиненные и нелинейно взаимодействующих друг с другом. То есть эти центры были и в лобной коре, и в теменной коре. Соответственно, они отвечали за визуализацию и создание пространства, объектов, векторов направленности. Например, мозжечок тоже участвует в фантазии. Он дает свою часть обработки координации и представления фантазии, например, двигательных актов различных. Вот. В общем, по всему мозгу, да.
Нам дают такую тревожность, что я сейчас хочу спросить и начинаю тревожиться.
Я скорее бы сказал, что с помощью фантазирования мы способны мобилизировать этот вид возбуждения для того, чтобы реализовать его здесь сейчас, для того, чтобы не попасть в нежелаемое место, которое, естественно, мы воссоздаем. Его потенциальную возможность мы создаем с помощью фантазии. Ну вот, например, если я сейчас активно начну фантазировать про то, что я забуду, о чем говорить, я буду повышать свое давление. Я буду действительно мобилизироваться и пытаться сделать что-то, чтобы этого апокалипсиса не произошло.
Это тебе поможет?
Как раз таки все дело в наличии мобилизации и возможности адекватно поддерживать этот уровень мобилизации. Ну, например, мне важно очень действительно обеспечивать себя достаточным количеством кислорода. Но не чрезмерным. Да, мне очень важно не активировать мой стресс-паттерн дыхания. Мне очень важно использовать брюшное глубокое дыхание, которое позволяет мне распоряжаться тем объемом энергии, который я мобилизирую для этого. Достаточно.
Но там же еще есть страх дальше, что если я забуду, что со мной произойдет.
Конечно, но самое главное здесь, что моя фантазия, вернее, я, который создаю фантазию, сильно влияю. Ну, потому что, например, если я начну фантазировать, что, остановившись, я встречусь с активным отвержением вас, например, криками «фу», «позор», «уходи отсюда», ну, конечно, это будет довольно большой опасностью для моей, ну, не знаю, там, профессиональной, ну, там, ценности, для моего возможности вообще нахождения, то есть, ну, вся моя система принадлежности, например, если она опирается на мой профессионализм, она окажется под угрозой.
Мне кажется, фантазия возникает именно в том месте, когда ты боишься того, что с тобой потом произойдет.
Страх, в отличие от тревоги, он похож гормональным образом, но я активизирую страх, если я замечаю какие-то феномены окружающей среды, которые дают мне почву, ну, скорее воспринимать угрозу, ну, как-то imminent, непосредственной.
Более предметной.
Да, конечно, то есть, не знаю, достаточно мне заметить какой-нибудь феномен в вас и иметь развитый проективный какой-то механизм, а также иметь достаточное количество опыта в там и тогда, в моем прошлом, который я непосредственно буду помещать в будущее. Вот. И это будущее в страхе, оно прям вот на границе со здесь и сейчас. То есть, когда я боюсь, я как будто бы, ну, вот, делаю шаг из здесь и сейчас в следующее здесь и сейчас. Соответственно, обычно каким образом происходит непосредственная стрессовая реакция, вот, если мы мобилизируем страх? Мы замечаем какой-то феномен, который, конечно же, проходит первую обработку нашими системами восприятия. Некоторые фильтруются автоматически, некоторые подтягиваются автоматически благодаря интенциональности, конечно, нашего восприятия. Но дальше, собственно говоря, вся информация, она попадает в таламус, который является универсальным интегратором информации и, собственно говоря, ну, некоторым таким хабом, который распределяет, какая информация, куда идет и что с ней делать. И, соответственно, тогда информация об этом быстро попадает в нашу кору, которая отвечает за анализ ситуации, которая, естественно, связана тесно с гиппокампом, который хранит в себе банки данных. И мгновенно практически мы можем как будто бы оценить, благодаря прошлому опыту, то, что сейчас происходит, и начать реагировать. То есть таламус, префронтальная кора, гиппокамп, сигнал гипоталамусу к формированию стресс-реакции. И тогда, конечно же, я начинаю выбрасывать в большом количестве адреналин, я начинаю бить свое сердце, я начинаю повышать давление в системе, я начинаю мобилизировать запасы энергии, я начинаю процесс активного расщепления аденозин-трифосфата для того, чтобы обеспечить себя к защитной реакции.
Это инстинктивные такие
штуки? Да, это инстинктивные штуки, но которые, конечно же, опосредованы нашим опытом. Как я и говорю, что у нас безусловных инстинктов, ну, они есть, но их не так много. Поэтому некоторые люди могут опознавать одни феномены как опасность, а другие нет. Например, животные часто опознают определенные феномены как опасность на таком, wired, закрепленном генетически уровне.
Да. Вот именно инстинктивная сфера – это некоторые закрепленные, то есть одинаковая реакция на любой стресс. Да. Только это мы можем назвать инстинктом.
Да.
Если у нас есть инстинкт, у тебя и у меня, например, на выход, на сцену, мы будем с тобой по-разному тревожиться. Как мы эту тревогу можем назвать инстинктом?
А я не называл тревогу инстинктом. Я говорил, что на самом деле мы уникальны в чем? Что даже страх мы можем активизировать по-разному в разных ситуациях, в отличие от животных. Ну, например, если... Можно эксперимент? Если я хлопну, извините, я заметил, что не все люди мобилизировались и включили стрессовую реакцию. Извини, пожалуйста. Например, я заметил, что ты был сконцентрирован и включен, и ты ожидал. Кто-то, который привык к этим звукам...
Внутри просто разное внешнее проявление. Мне просто интересно, в виде экспериментов. Я там был сконцентрирован, но внутри я все равно немножечко поддернулся.
Естественно, потому что нам требуется время, конечно же, на обработку этого сигнала. Другое дело, что когда мы тревожимся, вот в чем отличие тревоги от страха, реально существующих феноменов здесь и сейчас не существует. Соответственно, триггером, который наш таламус обрабатывает, является наша фантазия. Поэтому
ты разделяешь, как страх – это нечто объективное, а тревога – нечто фантазийное.
Тревога – это тоже объективное. То есть мы мобилизируем такое же количество энергии здесь и сейчас, которую мы можем использовать и эффективно прикладывать. Единственное, что при страхе мы реально... отвечаем на угрозу, а при тревоге угроза, она виртуальна всегда. Она всегда виртуальна. И самое интересное, что вот эту виртуальность мы часто, лишаем собственной ответственности. Потому что фантазия – это тот орган, мы можем использовать волю, сознательный контроль. Мы можем создавать,
изменить
фантазии. Мы можем
все
что угодно создавать с помощью нашей фантазии. Мало того, что наша фантазия настолько сильна, и поскольку я говорил, что одни и те же зоны мозга отвечают и за обработку реальных стимулов, и за воссоздание виртуальных стимулов, что, например, в психозе мы можем натягивать текстуры на реальность просто в реал-тайме с прекрасной детализацией. Это и называется, например, галлюциноз или бред.
Если, вот так, как ты говоришь, просто параллели с животными. Если у человека страх – это нечто реальное, реакция на реальную угрозу, которую можно объяснить, тревога – как некоторое фантазийное раскручивание, когда у животных есть страх, но нет тревоги.
Я думаю, что у большинства животных нет тревоги. Единственное, что я думаю, животные, которые имеют отношение к человеку, умеют тревожиться. Например, как собака, которая хозяин, который не пришел вовремя, показывает признаки острого дистресса, хотя реальной угрозы нет. То есть животные могут фантазировать разрушение привязанности.
Хорошо.
Но у животных, которые не доместицированы в природе, обычно они собственно говоря, зебры, которые лежат, вернее, пасутся в 200 метрах от льва, который лежит, они не фантазируют о том, что этот лев сейчас проголодается. Они знают, что это произойдет. Поэтому, в принципе, они могут быть в состоянии блаженства, но постоянно, ну, в смысле, как только они заметят первое напряжение мускулов проголодавшего хищника, это будет тем триггером, который запустит их стресс-реакцию.
Время на тревожность они не будут тратить.
Нет, животные в диком мире, они не обладают тревожностью или там, собственно говоря...
Классный пример про собак. Есть какое-то объяснение этому? Почему те, кто связаны с людьми, так реагируют? Ведь это тоже, в принципе, если нет хозяина, от которого зависит...
Поскольку человек – существо непредсказуемое, то он является одним из самых нестабильных факторов живой природы. Это мое объяснение, которое я рождаю сейчас. Ну и оно для меня имеет смысл. Ну, потому что если я, как непредсказуемый фактор, а также люди, это те, собственно говоря, фигуры, от которых домашние животные становятся зависимы, что, естественно, делает потенциально присутствие хозяина опасным.
Присутствие
даже. Ну, потому что животное прекрасно вообще без человека, ну, справляется. Живет кошечка на улице с оборванным ухом.
Довольная жизнь.
Ну, то есть, которая может спать и расслабляться, и не, собственно говоря, париться. Вот, по поводу присутствия другого. Потому что, на самом деле... Я чуть позже, ну, коснусь как раз разных видов тревоги и развития человека и дифференциация тревоги в зависимости от этапов развития. Сейчас я просто хотел завершить, да, про фантазию. Ну, и удалось мне донести, да, скорее, некоторую идею, которую, мне кажется, важно. Вот, что, собственно говоря, наш фантазийный процесс очень часто уходит в фон и как будто бы отщепляется от осознанного функционирования селф. Вот. Некоторые люди привыкают фантазировать в фоновом режиме очень активно. А, собственно говоря, фоновый режим, он чем характеризуется? Те зоны мозга, которые активно создают фантазии, если они научились привычным способом создавать фантазии, этот процесс автоматизируется. Собственно, как и любой другой паттерн. Фантазия тоже имеет свою степень автоматизации. А, собственно говоря, вот с точки зрения гештальтерапии, ну что, как мы рассматриваем бессознательное, да? Это просто сотни, десятки, тысяч автоматизированных паттернов, которые мы накопили в результате нашего развития жизнедеятельности.
Это добрые люди, наши родители.
Да, и, собственно говоря,
ну, как собак.
Нам очень важно наше бессознательное, да, потому что благодаря ему мы обладаем достаточным количеством того, что Жанни Франчесетти называет обыденные контакты. То есть нам не нужно осознавать и присутствовать в каждом моменте. Мы можем свою энергию сохранять для творческого приспособления. А когда острой ситуации нету, собственно, мне не нужно задумываться, как дышать, какую руку двигать, как головой. Мне не нужно постоянно контролировать, провалится подо мной сейчас стул или нет. Ну, потому что мой зад имеет достаточное количество автоматизированных обыденных опытов по опоре на объект, который я называю стулом, и который, в принципе, ну, могу проверить, конечно. Вот. Но мне, в принципе, это не надо. Я как раз-таки... не фантазирую то, что стул является потенциальной угрозой. Если в моем опыте, например, было недостаточно количества автоматизации опытов контакта с безопасной поверхностью, то либо мне нужно будет постоянно свое осознавание держать в этой зоне, ожидая подвоха, либо действительно постоянно фантазировать нестабильность.
Генерализованная тревожность.
И, конечно же, я буду постоянно в состоянии генерализованной тревожности, о которой ты говоришь. Да. Но при этом как будто бы фантазия отщепляется и автоматизируется тоже.
Она как будто незамеченная остается.
Она становится, ну вот, частью бессознательного. И зачастую мы дезинтегрируем ее из процесса self. И тогда получается, что...
Любая автоматизация, это уже вопрос в
целом. Я считаю, что успешная автоматизация, она необходима. Она составляет фон self. Безопасный фон. Вот. Собственно говоря, часто у людей ну, с психотической организацией как раз-таки тревога является, ну такая, доходящая до ужаса, является постоянным переживанием именно из-за отсутствия достаточной автоматизации вот таких контактов обыденного, повседневного, стабильного, безопасного характера. И там тоже есть очень много фантазий. Мало того, что фантазии иногда заменяют реальность. Как я уже говорю, в принципе, мы можем фантазировать и переживать. Мы можем воспринимать реальность и переживать. И все равно в нашей интеграции реальности присутствует элемент фантазирования. Мы сшиваем восприятие реальности с помощью фантазии. В том числе.
Переход от генерализованного тревожного к параноидальному – это динамика.
Смотря как интегрируется новый опыт такой скорости. Более он положительный. Это когда фантазия будет.
Ну, например.
Говорит, что количество безопасных опытов для 20 раз сяду на стул. Осознанно и меньше с фантазией, в принципе, это может меня уже немножечко доверять этому предмету.
Да, но абсолютно. Тебе надо 20 раз сесть на стул, а мне может быть 40, понимаешь?
Конечно,
чтобы оно у меня зацепилось.
Для этого есть медикаменты.
Да. Но, к сожалению, медикаменты не решают вопрос фантазии. Поэтому, почему мне очень важно ну, здесь делать этот акцент, потому что его не часто вообще делают там, в терапии тревоги, в отношениях, вот, а также в дифференциации различных видов тревоги вот, в зависимости от уровня организации личности. Окей. Соответственно, очень часто нам необходимо, ну вот как и в другой, собственно говоря, в других направлениях работы, как гештальтистам, что нам необходимо, нам очень важно постепенно выводить неосознаваемые автоматизированные процессы из автоматического функционирования. Собственно, сейчас, слава богу, нейропсихологи прекрасно объясняют на некотором биологическом уровне, как работает гештальт-терапия. А вот, собственно, осознавание является тем психическим процессом, который снова активизирует нейронные сети, которые ушли в пассивный режим, в том числе отвечающий за фантазию. И если мы, например, начнем осознавать, как мы фантазируем, то в какой-то момент мы сможем снова вернуть себе контроль и выбор. То есть помните, с любым неосознаваемым нам придется какое-то количество энергии потратить на того, чтобы снова сделать этот процесс неавтоматическим. Это приведет, конечно же, к фрустрации, потому что мы будем замечать, как мы на самом деле делаем что-то, что не очень хорошо работает. И в какой-то момент, когда мы с помощью осознавания, за которое отвечают базальные ядра среднего мозга, то есть этот процесс, он, собственно говоря, ведет к возможности создания альтернативных нейронных сетей и разрушения старых, которые опосредуют вот эту автоматическую реакцию. Поэтому с фантазией то же самое. Вот, я еще не встречал ни одного человека, который бы находился в состоянии острой тревоги, и при этом бы, если потратить достаточно большое количество времени для возможности осознавать, там бы не было фантазий. Единственное исключение составляют одна категория людей, с моей точки зрения. Может, они еще есть, но это категория людей, которые с самого рождения росли в поле тревожной мамы.
Особенно непредсказуемое какое-нибудь.
Даже предсказуемое. Даже, собственно говоря, ничего могло не происходить. Но если материнская фигура постоянно находилась в состоянии тревоги, это же естественным образом воздействовало на гормональный фон плода. Это же естественным...
Или даже в процессе воспитания, ну, то есть взаимодействия мамы с ребенком.
Вот когда мама тревожная, и ребенок вот, рождается у него, он просто... Его нервная система уже начинает закладываться и развиваться при измененном балансе гормонов. Например, постоянно высокий уровень кортизола... А? Это, нет, это неврология.
А?
Это неврология. Вот. Или это эпигенетика, когда дети рождаются у родителей с повышенным уровнем тревожности, и эпигенетически это может фиксироваться. Тогда люди, собственно говоря, реально, вот они, но они, как правило, не осознают, что они в тревоге. То есть вы можете видеть все признаки мобилизации, а при этом, ну, поскольку для них это обыденный опыт самого рождения, то они даже, ну, не идентифицируют это как тревогу.
Если у них какие-то соматические проявления или какие-то...
Есть, конечно, скачки давления, пульса, повышенный уровень кортикостероидов и катехоламинов.
Или наоборот, они менее какое-то.
Они менее зачастую является синдромом истощения систем, которые поддерживают мобилизацию. Собственно, часто же люди сталкиваются, например, с чем? Когда, например, попадают в такой тревожный ступор. Они мобилизируют количество энергии, но ничего не делают для того, чтобы приложить эту энергию. Они мобилизируют ее и обычно ничего не делают. И наступает такой момент, когда как будто бы привычно нужно еще мобилизировать, а уже органы, которые отвечают за мобилизацию, отказывают. И сейчас, ну, тогда, конечно же, без фармакотерапии нам, ну, не обойтись, да. То есть люди могут лежать просто в ступоре, внутренне дрожать и находиться на взводе, а внешне они будут парализованы. Вот. Ну, при этом тогда искусственная фармакологическая перезагрузка, например, недельный какой-нибудь такой фармакологический отпуск с сибазоном, действительно помогает перезапустить систему.
С помощью гештальта, вот осознавания, мы можем понизить?
Конечно, я дальше перейду к этому, естественно. Вот. Я хотел бы тогда остановиться немножечко еще на развитии человека и на разных видах мобилизации тревоги в процессах нашего развития. Если начать с того, что называется аннигиляционной тревогой. Наверное, слышали такой термин. Как правило, его описывают как постоянная фантазия о прекращении существования некоторым иррациональным способом. Распад, раскол на тысячи кусочков, дезинтеграция. Люди фантазируют, что внезапно сейчас рука от них уползет и уйдет. Нога. Собственно говоря, что они реально физически являются недостаточно целостными настолько, что в их фантазиях будущее постоянно под угрозой какого плана? Что я перестану существовать действительно без влияния. Не знаю, кирпич на голову не упадет. Что-то неизвестное, ну, произойдет, но поскольку они пытаются рационализовать самый ранний вид тревоги, что я исчезну. И, конечно же, это связано с одной из самых ранних стадий развития, когда дети нуждаются в другом, который постоянно присутствует предсказуемым, стабильным образом и, условно говоря, опосредует их интеграцию в селф, пока нет еще достаточных ресурсов к тому, чтобы создать более целостную, прописанную в растущем мозге картинку сенсорно-кинестетического опыта, который дальше нам помогает автоматизировать как раз вот этот обыденный контакт, что я на самом деле есть. И со мной нужно, чтобы внешняя среда сделала что-то сильно агрессивное, чтобы я нарушился. Собственно, аналитики много говорили по поводу ранней сенсорно-кинестетической депривации, и мне кажется, ну, там очень важно, что они все-таки исследовали вот, эту зону, поскольку, к сожалению, в гештальт-терапии довольно мало внимания уделялось теориям развития, формирования организма. И, собственно, очень часто то, что мы встречаем в классических трудах Перлза и Гудмана, это описание уже взрослого, саморегулирующегося, автономного организма. А иногда нам просто необходимы какие-то специфические опыты, которые мы должны получить в определенном возрасте, для того, чтобы сформировать вот те самые обыденные контакты, о которых писал Франческетти. В частности, одним из таких, не таких давних открытий нейропсихологов является наличие зон сенситивности, которые присутствуют у нас в развитии. Что у каждого из нас мозг чувствителен к определенному опыту в определенные этапы нашего развития. Поэтому, если этот опыт происходит, случается, нам не нужно, как это, терапевтироваться, осознавать, производить всю эту работу по интеграции, ассимиляции опыта, которую мы делаем с нашими клиентами. Этот опыт ассимилируется автоматически, собственно говоря, и под это простраивается растущий мозг, который очень полон свободных нейронных сетей, которые активны, активизированы и очень быстро хватают опыт, особенно связанный с зоной сенситивности. Вот поэтому... Да, конечно. Я как раз хотел сказать. Ну, например, до года мозг младенца сенситивен к... Во-первых, наличию привязанности. Второе, наличию тактильного контакта с теплой, упругой поверхностью. Безопасного контакта. И третье, он сенситивен к тренировке определенных базовых движений, которые потом записываются как обыденные контакты и позволяют, ну, условно говоря, не тревожиться про вот это. То есть базовый вопрос, которому сенситивен мозг человека первый год жизни, это есть ли я.
Это ранний травматизатор.
Конечно. Ну, нам необходимо большое количество повторяющегося, стабильного, предсказуемого опыта прикосновений, присутствия, привязанности, питания, заботы. И это количество опыта, оно тогда записывается, собственно говоря, в нас, как некоторая опора, поддержка того, что я есть.
Реакция на...
Утешение. Это очень важно, конечно же, процесс, потому что младенцы, они безутешны. Вернее, у них есть способ утешения. Это диссоциация, которая выключает вообще телесную чувствительность.
Ребенок долго оставался без внимания, плакал в кровати.
Да.
Мать уходила. Есть такой клиент.
Конечно. Абсолютно, потому что как раз-таки тут младенцы сталкиваются с аннигиляционной тревогой. Понятно, что фантазировать активно они еще не могут, поскольку мозг не развит и нету еще контента, да, содержания фантазий. Но дальше они на основании этого опыта в взрослом образе как раз-таки начинают фантазировать, да, про ужас, одиночество, про неминуемый распад, если я остаюсь один. В мягких формах это нарушение сна в одиночку. Нет, не всегда. Часто, вот, например, бывают клиенты с аннигиляционной тревогой, ну, например, который в присутствии других, даже виртуальном, переживает себя достаточно хорошо, при этом не очень чувствителен к телесным процессам. В его картине self, тело не присутствует, либо присутствует отдельно. Вот. А вот когда наступает ночь, и когда нужно сдаться, вот, и поставить под угрозу единственную интеграцию self, которая у них есть, а зачастую это интеграция мысли, психика, нарратив. Я мыслю, значит, я существую, говорят такие люди. И, естественно, когда нужно заснуть, как раз-таки этот процесс self, он завершается. Мы начинаем функционировать в другом режиме, не включающем сознание. И, конечно же, не знаю, многие из вас встречались с людьми, которые просто не могут засыпать в одиночестве. Это проявление аннигиляционной тревоги. Не знаю, так
да, спасибо.
Понятнее. Вот. Поэтому, конечно же, то, что очень важно нам, ну, в работе, например, с такими клиентами, это как раз компенсация вот этого дефицита в сенсорно-кинестетической интеграции. Компенсация дефицита опыта сенсорно-кинестетической интеграции. Вот если по-умному так сказать. Если простыми словами, это достаточно большое количество опыта, в котором я могу записать, создать новые нейронные сети, которые описывают мой опыт телесного существования, безопасного. Я считаю, что работа с телом является, ну, собственно, не отдельной терапией, и как-то, ну, гештальт-терапия, она же, собственно, дает просто некоторую концептуально-философскую базу, куда можно подключать очень многое. И, конечно же, все опыты, которые будут поддерживать сенсорно-кинестетическую интеграцию и селф, они будут полезны. И, не знаю, я обычно подключаю, ну, к такой работе телесных терапевтов, других людей, которые работают с движением. Занятия, но скорее не спортом, а вот йога, либо осознанные движения. Да, это то, что помогает нашей сенсорно-кинестетической интеграции. Опыт, не знаю, есть такое упражнение «свободный поток». Это когда мы двигаемся, отключая мышление, и наша задача находиться в движении, следуя ощущениям импульсов. И главное не останавливаться. Например, 5 минут, все что угодно. Двигайтесь как вас ведет внутренний импульс без продумывания стратегии движения. Это все способствует. Обилие тактильного безопасного контакта. Возможность интеграции, ощущение поверхности. Если я создаю, например, безопасную, живую, упругую поверхность, которой можно довериться, я помогаю освоить человеку с аннигиляционной тревогой базовое первое движение – yielding. Если вы Роэлу Франк слышали, есть гештальт-терапевт, которая описала 6 базовых движений. Не слышали. Роэла Франк. Она из Америки, она первоначально танцедвигательный специалист, которая учила осознанному движению первых гештальтистов. Достигая друг друга. Да. Да. Вот. И, то есть одно из первых базовых движений младенца, это его трудно перевести на русский, они называют yielding. Это возможность отдаться безопасной поверхности с надеждой, что она не предаст, и я не разрушусь в результате этой отдачи. Нет, впадайте это. Слишком. Нет, здесь возможность просто максимально довериться и вступить в контакт с безопасной, живой, упругой поверхностью, когда я могу вписать в себя вот этот опыт, что мой телесный контакт с другим, он может быть стабильный, безопасный, а также этот контакт опосредует меня. Ну, то есть он дает ощущение того, что я на самом деле не где-то внутри, не просто мысли, психика, а я интегрирую селф по границам своего тела. Заметно будет, конечно. Вот. Вы сможете встречать разные трудности, например, с сильной тревогой по поводу своей безопасности, целостности, невозможности опираться на тело, как на некоторый контейнер и опору для мобилизации довольно сильных переживаний. Окей, сепарационная тревога. Дети после года начинают процесс формирования ощущения своего self, отдельного от self материнской фигуры. Этот процесс, конечно же, интересный, интригующий и потенциально опасный. Потому что для ребенка материнская фигура предоставляла собой и объект привязанности, и символизацию Вселенной, и абсолютную безопасность, и абсолютную зависимость. Здесь дети начинают постепенно выходить из зоны абсолютной зависимости и встречаются с тем, что «я есть». При этом «я есть» в мире, который пока вообще ни хрена не понятен. И он представляет собой хаос. Поскольку еще опыта, предсказуемости, законов мира, возможности опираться на законы там, химии, физики, гравитации, это все еще недоступно ребенку. Это все еще только нас ждет, если повезет. Поэтому то, что начинает переживать ребенок, это встречу с миром. Мобилизацию энергии для того, чтобы справиться с ним, выжить, сделать его предсказуемым и создать карту, сначала грубую карту, потом все больше и больше дифференцированную карту окружающего пространства, которую я могу использовать, ну, для того, чтобы не ожидать все время, да, что здесь смерть, здесь боль, и все это случается непонятным каким образом. Поэтому дети постоянно движутся от материнской фигуры, встречаются с непредсказуемостью и возвращаются к материнской фигуре как к безопасному такому объекту и тот, который утешает. Здесь дети все еще пока безутешны. Им необходимо утешение через воссоздание привязанности и через сонастройку с материнской фигурой. Иначе они могут, ну, в смысле, там, впасть в очень сильные тревожные состояния, терять сознание.
Это если мама не поддерживает и не восстанавливает.
Если у них нет возможности проходить сепарацию
туда-сюда,
челночным.
Там важно, чтобы мама была просто в зоне доступа.
Конечно.
Есть две тревоги поглощения. Если мама не дает возможности...
Это варианты сепарационной тревоги, да.
Она слишком далеко.
Также очень важен папа. Или отцовская фигура, которая тоже создает особый вид привязанности с ребенком, который является проводником. Я не один. Я уже сам, и я не один. Поэтому дети на самом деле с большим интересом, любопытством, агрессивностью направляются к миру. И при этом очень чувствительны к непредсказуемости пространства. Поэтому для ребенка очень важно, если в первый год это постоянное, вот, собственно говоря, влияние материнской фигуры, то здесь очень важно, на самом деле, обеспечить вот эти безопасные челноки в мир и обратно с сопровождением кого-то, кто защитит от непосредственной угрозы, ну, не даст, в смысле, там, яду съесть, совершить прыжок с 5-го этажа в попытке исследования мира и гравитации. Да, птички же летают. Ну, сложно, она не может тогда...
Это не ходи туда, не иди сюда, сам упадешь.
Ну, тогда человек, соответственно, будет расти зависимым и сверхпривязанным, и без некоторого постепенного опыта накопления своих встреч и своих справлений с окружающим пространством. Мне очень понятно стало, когда у меня появилась дочь, и она проходила где-то период, там, год и один, год и два, определенные процессы, связанные с психопатологией, как ее называют. Например, в какой-то момент она решила начать создавать ритуалы. Просто показывая абсолютно явное компульсивное поведение. Например, у нас был такой ритуал, что она просилась на руки, понятно, еще не умея говорить. И я ее должен был носить по всей квартире. Слава богу, квартира маленькая. И она трогала рукой картины, которые висели на всех стенах. В определенной последовательности. Изо дня в день, с утра в утро. Если не было этого ритуала, она начинала впадать в тревогу, в дисфорию. Если был ритуал, она спокойно исследовала мир и игралась. И для ребенка необходимо, да, вот скорее в исследовании и сформировании опоры уже не только на того, что я есть, а я есть, и мир есть, и я могу справляться с ним.
И он стабилен.
И он стабилен, конечно. Благодаря вот этому периоду. Собственно говоря, в полтора года она из компульсивного организованного человека превратилась в педантично организованного человека. Собственно говоря, это еще одна из форм избегания сепарационной тревоги. Это спокойствие, когда все на своих местах, мне уже не нужно проверять, что мир стабилен. Мне нужно просто замечать зоны нестабильности и тогда, ну, в смысле, реагировать на это. Ну, поэтому люди тогда начинают бушевать, когда кто-нибудь переложит ложку, там, книжку положит. Ну, то есть, главная задача избежать ситуации хаоса, в котором, конечно же, сепарационная тревога неизбежна, да? То есть, как я отдельный могу справиться с этим непредсказуемым хаотическим миром? Избегание. Да, ну, собственно говоря, компульсивное расстройство, да, это тоже никакое не расстройство, а просто способ обеспечения стабильности мира и избегания сепарационной тревоги. А, пока имеет смысл, да, то, что говорю. Сейчас я проверю время, а то я... Окей. Дальше, если нам повезло, и также мы ответили на вопрос, что я могу быть сам в мире, и очень важный этап развития этой стадии – это ответ на вопросы «какой я?». Я успешно справляющийся, я сильный, а также нам, собственно говоря, значимые люди начинают, собственно, давать наши отражения, которые мы тоже впитываем как опыт. И здесь формируется здесь наша нарциссическая устойчивость. Ну, то есть возможность стабилизации ощущения собственной ценности путем интеграции, ну, достаточно позитивных обратных связей и дедраматизации негативных. То есть ребенок, в принципе, по завершении стадии сепарации, в принципе, осознает, что он не идеал, что на самом деле он окружен такими же неидеальными людьми, что у него есть приятные стороны и недостатки, и все равно он достоин любви, уважения, привязанности. Да, и, соответственно, по завершению стадии развития он может функционировать дальше, переходя на автономизацию. Собственно, дети от сепарации и гнева, и отталкивания, и нет, и ухода, прихода, они переходят к параллельному функционированию. То есть родители есть, но я сам. И дальше я уже могу справляться с так называемой индивидуационной тревогой. Это как раз та тревога по поводу того, как я такой, как я есть, справлюсь с вызовами мира, который, в принципе, предсказуем и достаточно опасен. Какая тревога? Индивидуационная, можно назвать ее. То есть дальше мне уже, благодаря тому, что я освоил некоторые навыки самоотношений, Пиалс называл это самоподдержкой. Это возможность самоутешения, самоподдержки, саморегуляции. Я перестаю жизненно нуждаться и зависеть. Как кому повезет. Но года в 4, дальше в 5, ребенки, они становятся, ну, вот, менее тревожными. У них начинает активно развиваться лобные доли. Это же как-то одна из самых важных наших органов в создании дальнейших реалистичных фантазий. То есть дети собирают факты, феномены, они начинают выстраивать логические взаимосвязи. Здесь, наконец-таки, им доступны понятия времени, пространства, вероятностей. То есть динозавр уже, в смысле, не как 50 на 50, да, там встретишь или нет. А они уже знают, что такие динозавры, в чем они вымерли, согласно какой-то теории, что я могу играться в динозавров и никогда их не встретить. Соответственно, тревожиться по этому поводу нечего. А также дети развивают активную и реалистичную фантазию. Вот эта зона развития фантазии уже, ну, такой управляемой, с помощью которой доступна саморегуляция. Вот. Дети постепенно используют переходные объекты, например, наделяя с помощью фантазии их, ну, там, не знаю, защитой какой-то, силой, которая может их защитить во время сна. Им уже все меньше и меньше нужна материнская фигура для того, чтобы саморегулировать, ну, чтобы регулироваться. Они способны к самоутешению, к демобилизации возбуждения, к мобилизации. То есть они осваивают все эти процессы уже вне зависимости от других значимых фигур.
Если в предыдущем периоде...
Если повезло, да, если все было.
Как доступно.
Да, или хотя бы большинство. Вот. И дальше здесь уже, собственно, фантазия будет являться очень важным рабочим вот этим органом по саморегуляции и движении в жизни. Потому что, собственно говоря, чем дальше дети развиваются, они тем уже начинают строить кратковременные цели, овладевают понятием концепции будущего, перестают жить здесь и сейчас и реагировать только в здесь и сейчас. Для них здесь и сейчас становится важной частью, но при этом у них уже есть достаточно прошлого, на которое они могут опираться и которое могут проецировать в будущее.
Где место надежды?
Хорошо. Дети учатся фантазировать, как я уже сказал. И здесь им зачастую нужна помощь. Те фантазии, которые есть в сказках, в историях, в том, что транслируют родители, помогает формировать разные виды фантазий. И, соответственно, дети учатся мобилизировать как тревогу, так и надежду. Я пытался много найти что-нибудь по нейрофизиологии надежды. Похоже, не очень много исследований. Но мне кажется, что надежда и тревога – это один и тот же процесс. Разница здесь как между агрессией и страхом. Задействованы одни и те же гормональные системы, но вектор и определенные ощущения мобилизации, они разные. Если при страхе мы либо хотим уничтожить опасность, потому что она непереносима, либо убежать. При агрессии мы хотим контактировать с опасностью для того, чтобы либо убежать ее, либо справиться. Ну, то есть какое-нибудь действие по изменению ситуации. Точно так же, как в тревоге, мы мобилизируем энергию для того, чтобы не попасть в какую-нибудь жопу прогнозируемую. А надежда – это мобилизация той же энергии только для того, чтобы попасть в какое-то место, которое нам кажется не жопой. Ну, а приятным, прекрасным, достойным предвкушения. У Перза буквально пару слов есть про предвосхищение в тексте. Дальше он в основном про тревогу говорит. Но там тоже косвенно можно понять, что предвосхищение – это же тоже работа фантазии и мобилизация энергии для достижения будущего, которое к здесь и сейчас не имеет никакого отношения. Соответственно, в зависимости от того, какие паттерны фантазирования дети усваивают, дальше мы можем смотреть, кто может только тревожиться, кто может только надеяться. Например, а реалисты – это которые могут и тревожиться, и надеяться, и быть здесь сейчас, мобилизуя другие виды возбуждения. Потому что если вы наблюдали за ребенком, который мобилизует надежду с помощью предвкушения, то симптомы, в принципе, те же самые, что и при тревоге. Только субъективно переживаются приятными. И повышают уровень энергии для того, чтобы получить о чем фантазируется. Да.
Слушай, а если говорить ребенка, когда еще предвкушение и надежда не так развита, нужно ли говорить, что здоровая форма надежды, когда этот радикал хорошо развит, этому предшествует у ребенка поддержанное любопытство? Сначала это страх и любопытство на полярностях, условно. В дальнейшем, если и там как-то все изучено, тогда это там тревога и надежда.
Я считаю любопытство формой агрессивности.
Ну да.
Это очень важный наш двигатель здесь сейчас, который возбуждается при чувствительности к новизне. Соответственно, любопытство является ведущим драйвером ребенка к сепарации.
Надежда – это не форма агрессии.
Я думаю, что надежда ближе к агрессивности, а тревога к страху.
Просто я имею в виду ребенка, что в начале предвосхищения не очень много. Пока им инициирует вас что-то делать, да, мотивирует как любопытство, как некоторый способ познавания. И если там ок, это было удовлетворено,
ага,
возможность любопытствовать, а не там, не знаю, забираться, тогда есть возможность появляться надежды в будущем.
Окей. Ну, слушай, я слышу. И, в принципе, мне кажется, действительно, мобилизация надежды, она сродни скорее агрессивности, направленной в будущее. Дети, на самом деле, как это, когда сфантазировали что-то позитивное, они то есть энергия мобилизирована, ну, собственно говоря, она направлена, чтобы сделать что-то здесь сейчас, чтобы ускорить и приблизить приближение, реализацию позитивной фантазии, связанной с системами вознаграждения. Тревога, она включает в себя фантазии, которые связаны с активизацией систем организации безопасности, либо систем избежания систем наказания, скажем так. Вот. Поэтому мне кажется, тревога и надежда являются действительно, ну, как это, если крутнуть монетку, то и две ее грани будут присутствовать. И если нам удалось избежать определенных фиксаций, то мы одновременно, мобилизируя тревогу, мобилизируем и надежду. И можем двигаться некоторым челноком. И у нас есть, например, две фантазии. Одна про успешное будущее, вторая про неуспешное. И мы можем на самом деле координировать тревогу и надежду для того, чтобы более эффективно двигаться к тому, что скорее мобилизирует нашу систему вознаграждения. Например, я очень надеялся, что у нас получится действительно разговор, который будет иметь смысл. Я переживал, как я уже говорил, о том, и, соответственно, не знаю, я прям внутри, ну, проводил работу по координации тревоги и надежды, вот, для того, чтобы создавать наше здесь и сейчас, двигаясь к тому будущему, которое мне бы хотелось. И это абсолютно работает. Я с клиентами провожу как раз такую же работу. Вот. И она для меня имеет много смысла. Потому что некоторые люди просто ужасаются, что они не умеют фантазировать разные фантазии, что автоматом возникает апокалипсис. И тогда, конечно же, они обречены между депрессией и тревогой жить. То есть тревога – это постоянно лицом к будущему, в котором все плохо. Депрессия – это когда я жопой к будущему, а смотрю в прошлое, где уже все плохое случилось, а там ничего нет. Поэтому мне кажется, очень важно просто развивать навыки осознавания фантазий, создания фантазий и возможности драматизации, дедраматизации, проверки на реалистичность. Иногда люди получают существенное облегчение, когда просто умеют уже фантазировать и мобилизирующие тревогу, и мобилизирующие надежду фантазии. Они тогда могут выбирать или вместе это все делать. Еще одна вещь, которая, конечно же, помогает, ну, мы все хорошо знаем, как гештальтисты, это то, что здесь и сейчас тревоги и надежды нет. Поэтому, если нам заколебалось уже, ну, в смысле, мобилизировать разные эти виды возбуждения, мы можем, конечно, использовать, ну, нашу медитацию, это концентрация здесь и сейчас. И тогда мы будем реагировать больше на мир и скорее мобилизировать другие виды возбуждения. Либо же иметь возможность находиться в этой точке творческого предразличия, которая нам очень важна. Да? Это когда мы спокойны и активно любопытны. Например, если мы сидим в сессии с клиентом, то, не знаю, полезно не фантазировать про апокалипсис в конце сессии, либо же надеяться, что Боже, поможи, что все хорошо случилось. Ну, тогда нам проще реагировать на здесь, сейчас. Еще успеем одну важную вещь?
Да.
Есть жопы, которые неизбежны.
Вишенка, да убил надежду только что.
Я, может быть, и убил ее, и это хорошо. Потому что некоторые мобилизируют надежду так сильно, что избегают принятия и смирения. Некоторые мобилизируют тревогу так сильно, что и для них невозможно принятие и смирение. Моя любимая история, притча про даосского монаха, который искал философский камень, чтобы обрести бессмертие, потому что очень боялся смерти. И он умудрился, он был талантлив, он прожил 800 лет. Но когда все-таки он не нашел камень и помирал, то ему было очень грустно про то, что он 800 лет жизни извел на эти поиски. Вот. Поэтому я заметил, что очень часто люди, которые умеют надеяться и тревожиться, они не умеют грустить и смиряться. И переживание грусти, скорби им очень плохо доступно. И парадоксальным образом, именно работая с навыками горевания и смирения, мы можем помогать им учиться демобилизировать эти виды энергии, которые, собственно, иногда ведут нас, скажем так, не туда. Потому что человек может, собственно говоря, как-то в предвкушенческом экстазе тоже расходовать много энергии, надеяться, и, собственно говоря, тратить энергию не на здесь, сейчас. И ничем не делать, например, с ним.
Это не замечательно, это наоборот, все время.
Конечно. Вот. Поэтому работа с смирением – одна из важных тем в работе с тревогой и надеждой. И очень часто, как это кощунственно звучит, что иногда важно демобилизировать надежду. Все говорят, надежда всегда, это компас земной, там, надежда умирает последней, и все это позитивно влияет на организм. И таки да, иметь возможность мобилизировать надежду очень важно. Но, как известно, довольно часто люди, которые приговорены к смертной казни и знают, что завтра их 100% расстреляют, они спят очень спокойно. Потому что они все-таки перестают мобилизировать тревогу и надежду и остаются максимально здесь сейчас.
Есть известная история про каннибала японского, по-моему, когда его все-таки нашли, он выдохнул, потому что вот это постоянно качели между надеждой, что не словит,
да,
тревогой.
Да, момент дзена и спокойствия, он приходит с смирением. Смирение – это что? Это не значит, что мне перестает нравиться то, что наступит жопа. Но я принимаю, что это неизбежно. И я говорю, утро вечера мудренее.
Я подумаю об этом завтра.
И мы на самом деле можем тренировать навыки демобилизации тревоги через смирение, через принятие даже в фантазиях того, что неизбежное все-таки случится.
Такое более объемное восприятие реальности.
Конечно, которое включает в себя не только опасность и чаяние, но и неизбежность чего-то или невозможность чего-то. Собственно, Ялом в своей притче «Палач любви», он как раз говорил о демобилизации надежды. Ну, только это не называл этими словами. Окей. Вот, собственно говоря, то, чего хотелось. Спасибо.